Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с протоиереем Геннадием Героевым, исполняющим обязанности настоятеля храма святого Иоанна Воина на Якиманке. Добрый день, отец Геннадий.
Здравствуйте.
В прошлой программе вы очень подробно и интересно рассказали о вашем приходе в церковь. И из-за того, что вы закончили университет дружбы народов и знаете 5 языков, насколько я понимаю, вас часто привлекали к работе с зарубежными церковными делегациями в рамках деятельности отдела внешних церковных отношений. Что последовало за этим вашим служением? Я знаю, что вы были направлены в командировку в зарубежные страны. Как это происходило?
Да, это было после празднования тысячелетия крещения Руси. Меня пригласил к себе владыка Филарет, митрополит Минский, белорусский, в те времена возглавлявший ОВЦС, и сказал, что вот мы знаем, что ты знаешь испанский язык, испанский, португальский, как ты смотришь на то, если мы направим тебя в Южную Америку, в частности, в Аргентину. Я сказал, что был бы счастлив от этого назначения, потому что, с одной стороны, это языковая практика, с другой стороны, в Латинскую Америку так просто не поедешь. Поэтому я уехал туда вскоре, уехал в Аргентину.
Какой это год, давайте напомним?
Это 1988 год.
То есть еще советское время.
Да.
Советские, да, отношения дипломатические.
Да, да. В июне 1988 года я прибыл в Буэнос-Айрес, и в Буэнос-Айресе находилось центральное управление патриаршим экзархатом. В те времена он назывался патриарший экзархат Южной и Центральной Америки. Нынешний митрополит Крымский Лазарь возглавлял эту епархию. Я прибыл к нему в качестве секретаря и одновременно служил в Благовещенском кафедральном соборе в Буэнос-Айресе. Мало кто знает, так как эта страна очень удалена от наших берегов, скажем так, Аргентина находится практически на краю света, потому что дальше уже начинается Антарктида. И, конечно, надо сказать, что русская эмиграция в Аргентине представлена 4 волнами, скажем так. И в самом Буэнос-Айресе, когда мы приехали туда, существовало 9 русских храмов. 8 из этих храмов принадлежало русской зарубежной церкви. И только один храм в центре Буэнос-Айреса, на улице Бульнес, в очень хорошем районе Палермо, находился наш собор, который принадлежал Московской патриархии. Каким образом он появился? Русская эмиграция в Аргентине была представлена очень известными фамилиями, древними русскими фамилиями, которые фамилиями как род, я имею в виду фамилия как род. У всех они на слуху, кто знает историю Руси. Там жили Меньшиковы, там жили Куракины, там жила дочь генерала Алексеева, начальника штаба царской армии. Там жили Нарышкины, там жили Головины. И у каждого из них своя история, как они попали на этот континент. Большинство из этих аристократов русских жили во Франции после эмиграции. Да? Они уехали от бед гражданской войны во Францию. Но когда советская армия взяла Вену и дошла до Вены, то у них не было никакой уверенности, что советская армия не дойдет до Парижа. Поэтому они садились на пароходы и переплывали океан, потому что они были уверены, что советская армия океан уже наверняка не переплывет. Таким образом, они оказались в Аргентине. Интересные люди, интересные судьбы, потрясающие совершенно истории, которые я слышал там от множества людей, а тогда церковь была разделенная, мы же не находились в общении. Не только не было евхаристического общения, не было даже бытового общения. И когда молодой батюшка из Советского Союза, которому было 27 лет, приехал в Буэнос-Айрес, то, разумеется, дверь храма часто приоткрывалась, просовывалась какая-нибудь голова какого-нибудь белого эмигранта, и он хотел посмотреть на это чудо, которое прибыло из Москвы. И, конечно, вот этот лед недоверия, недоверия ко всему, что исходило из страны Советов, этот лед я чувствовал на себе, на своей коже, реально. Потому что, например, когда даже начались первые контакты между нашими прихожанами, и я помню, как его звали Кока Асеев, он был денщиком генерала Врангеля. Его звали Кока, вообще Константин, но так вот его называли в эмигрантской среде Кока. И он сделал первые робкие шаги для того, чтобы со мной завести знакомство, установить контакт. Я его приглашал, говорю: «Константин Алексеевич, приходите, давайте чай попьем после службы». И мы так с ним достаточно подружились. И вот я помню, что на праздник Благовещения, это был престольный праздник, когда мы все сидели, говорили там определенные слова, поздравительные и так далее. И когда все закончилось, и он был в очень хорошем настроении, потому что выпил стопочку коньяка, он мне говорит: «Ну а если честно, батюшка, какие все-таки у вас погоны под рясой?» Вот этот вопрос, он, так сказать, был реально убийственным, потому что вся их осторожность, она и заключалась вот в этом подтексте, что это недоверие заключалось в том, что не могу я быть нормальным, обычным священником, слишком я молод для этого, понимаете? Потому что им было известно, что в Советском Союзе преследуют церковь, так сказать, дискриминируют, скажем так, духовенство и так далее, и так далее. Поэтому этот лед, он был очень крепким, очень большая корка была у этого льда, и чтобы растопить ее, а сама община московского патриархата, как она возникла, очень интересно. После победы над фашизмом часть вот этих белых эмигрантов стала проявлять явные, ну, как сказали бы сейчас, патриотические выражения. То есть, если в храмах зарубежной церкви в те времена звучала молитва и даже служили молебны о победе гитлеровского оружия в России, да, в частности, в Буэнос-Айресе этот молебен проводил протопресвитер Константин из Рассов, который долгие-долгие годы возглавлял зарубежную церковь в Южной Америке. И он служил этот молебен о победе Гитлера. То после победы советской армии над гитлеризмом совершенно естественно в эмигрантской среде началось брожение, потому что была масса людей, которые не могли молиться о победе немецкого оружия на своей родине, какой бы она ни была, между прочим. И поэтому это брожение привело к тому, что известнейшие люди русской эмиграции, доктор Браткорп, Нащекины, доктор Левенталь и другие обратились с письмом к святейшему патриарху московскому Алексию I Симанскому с просьбой прислать в Буэнос-Айрес священника от московской патриархии и организовать приход московской патриархии. В 1946 году покойный святейший патриарх Алексий I, рассмотрев это письмо прихожан Буэнос-Айреса, направляет в Буэнос-Айрес епископа Федора Текучего в качестве первого епископа, первого представителя Московской патриархии в Буэнос-Айресе. Но под воздействием тех кругов эмигрантских, которые не хотели прибытия туда архиерея, и под воздействием, совершенно естественно, определенную роль играли и североамериканские прихожане Северной Америки в США, а они были очень тесно связаны и родственными связями, и в переписке, и коммуникативно, они приложили все усилия, что владыка Федор Текучев в течение 6 лет не мог получить въездную визу в Аргентину. 6 лет ему не давали эту визу. Он не мог туда въехать. Поэтому в Буэнос-Айресе служил отец Владимир Римский-Корсаков. Это племянник нашего знаменитого композитора, автора «Снегурочки», автора многих других оперных произведений. И отец Владимир Римский-Корсаков, который был рукоположен в Белграде, вот стал осуществлять окормление наших прихожан, верных московскому патриархату. Я лично отпевал отца Владимира Римского-Корсакова, когда он умер, и мне досталась часть его библиотеки, совершенно уникальной, потому что его сын привез мне, он не нуждался, при том, что его дети уже не говорили на русском языке, и он не нуждался в таком количестве совершенно уникальной литературы, философской, богословской. И вся эта литература была доставлена такими огромными тюками сыном отца Владимира. И частично, не всю, частично эту литературу я вывез сюда, в Москву, когда уезжал оттуда. Вот история нашей эмиграции в Южной Америке, она вообще необычна, потому что в Аргентине это волна белой эмиграции, затем это была эмиграция так называемая DP. Кто такие DP? Это перемещенные лица, которые находились в концлагерях. И когда союзнические войска, да, стали освобождать наших граждан, военнопленных, то они умоляли не отправлять их в Советский Союз, потому что многие-многие боялись и знали, что их ждет там. Поэтому они садились на судно и тоже прибывали в Южную Америку. Вот наибольшее количество, так как епархия Буэнос-Айреса распространялась на всю Южную Америку, я нисколько не преувеличивая скажу, что я хорошо знаю положение дел наших российских соотечественников во всех странах Южной Америки, я хочу сказать, что наибольшее количество перемещенных лиц, DP, попало в Венесуэлу. В Венесуэле 5 храмов русских построены как раз вот этими переселенцами. В Венесуэле жил внук Даниила Хармса, сын Даниила Хармса. В Венесуэле жила и, по-моему, до сих пор живет графиня Дурново. В Венесуэле живет граф Мещерский. В Венесуэле живут представители удивительных, я абсолютно не уверен, что в нынешнее время, во время этих беспорядков и потрясений, которые сейчас там были, да, после смерти Чавеса, и в нынешнее время особенно, что они там физически сохранились, потому что в стране реально уже нечего кушать, извините за выражение, поэтому они могли уехать куда угодно. Но то, что в Венесуэле оказалось, это огромная, вот, скажем, прослойка наших граждан, это факт. Очень интересная русская эмиграция в Чили. В Чили, страна, вытянутая вдоль побережья Тихого океана, проживала в те времена, когда мы туда приезжали из Буэнос-Айреса. Я несколько раз был в Чили, служили в Сантьяго и начинали служить еще в те времена, когда у власти был Пиночет. Потому что гражданский президент, первый гражданский президент Чили, Патрисио Элвин, вступил в должность, по-моему, в 89-м или в 90-м году. А Пиночет, когда мы приехали, Пиночет был и главнокомандующий армии, и президентом, и, соответственно, в Чили жило 100, я хорошо запомнил эту цифру, 100 русских семей. Не человек, а семей. Семьи были в разном составе, но они были разбросаны по Чили. От пустыни северной, Атакама, до огненной земли. Но на Пасху и на Рождество эти люди все съезжались в крошечный храм, удивительный храм, построенный в центре Сантьяго, в псковском стиле, в подражание псковской архитектуре, со псковской звонницей. Недалеко, кстати говоря, от дворца Ламанеда, президентского дворца, который бомбили, они все съезжались в этот храм. И можно было видеть русских ребят, таких, знаете, белокурых, русых, которые не говорили по-русски, но которые приезжали в храм. Очень интересная ситуация с русской диаспорой в Парагвае. Мало вообще кто знает парагвайскую миграцию. Вот святейший патриарх, который совсем недавно посетил Парагвай, я думаю, что он очень и очень был в курсе, был начитан о том, что в Парагвае русские не просто туда прибывали и искали там убежище, а русские заняли там ведущие позиции на многих государственных постах, в некоторых сферах, в университете, в Сенате и так далее, и так далее. Потому что белые офицеры стали прибывать туда непосредственно после окончания гражданской войны. И, наверное, не было парагвайца в те времена, когда я там был, который бы не слышал и не почитал имя генерала Беляева, русского генерала Беляева. Это был белый офицер, который, прибыв в Парагвай, стал помогать строить и армию парагвайскую, потому что была война, война с Боливией была, реально существовала, где очень много погибло парагвайских мужчин. А так как мужское население стремительно умирало от болезней, от эпидемий и истреблялось на войнах, то президент Парагвая пригласил наших генералов для того, чтобы они помогли ему в строительстве армии, вообще в строительстве инфраструктуры военной Парагвая. И поэтому памятник генералу Беляеву знал каждый парагваец. И находился он в таком труднодоступном месте по течению реки Параны, где он умер. Потому что местные индейцы, согласно своим верованиям языческим, причислили его в свой пантеон. Он у них стал таким, знаете, языческим башком. Настолько почитали Беляева они. Потому что Беляев у них как национальный герой. И улица там есть в Парагвае генерала Беляева. Удивительная судьба этого человека. И в Парагвае множество интересных людей. Там даже фамилии. Вот там идешь по Асунсьону, по столице Парагвая. Например, ну, к примеру, улица майора Саласкина. Вот эта фамилия практически исчезла из нашей жизни. Саласкин. Никогда не встречал фамилию. А там улица существует. Улица там, можно увидеть удивительные русские имена. Вот. И при этом Парагвай – страна очень жаркая, реально жаркая. Там температура доходит до 60 градусов. И русские всегда жили в таком очень хорошем районе, называется «La Zona Residencial». Там в домах у них были кондиционеры, и они очень обладали определенным высоким социальным статусом. С ними считались всегда. Парагвай – это удивительно. А вообще, когда я начинаю говорить о Латинской Америке, я, к сожалению, могу не соблюдать лимит времени и могу говорить бесконечно, потому что…
Отец Геннадий, вы перечислили все те страны, которые являются католическими.
Да.
Как вообще православным священникам жилось в католических странах? Насколько вам помогали или мешали? Как к вам относились католики?
Никогда католики нам в нашей деятельности, вот в нашей миссии православной, они нам не мешали. А когда мы праздновали, потому что когда я приехал в Буэнос-Айрес, мы там начали тоже праздновать тысячелетие крещения Руси, которое только что закончилось здесь, в Москве. Да? И поэтому мы вошли в контакт со всеми православными архиереями других патриархатов, в частности, константинопольским, антиохийским, сербским, которые были представлены в Буэнос-Айресе. Но, разумеется, мы вошли в контакт с мэрией города, с администрацией тоже, президентской администрации, и с кардиналом, с главой католической церкви. И речь шла элементарно о том, как организовать нам поторжественней празднование тысячелетия Крещения Руси. И из Москвы прибыл памятник князю Владимиру, выполненный из мрамора, гигантских размеров. Его доставили, мы установили этот памятник на одной из центральных площадей. Мэрия дала разрешение назвать эту площадь Сан-Владимиру, она называется. Площадь Святого Владимира. Тот, кто сейчас бывает или, может, будет в районе Палермо, может видеть этот памятник. И вокруг него, правда, сейчас гуляет очень много дам с собачками, потому что не огорожен памятник. Вот. Но он стоит на центральной площади. И вот мы водружали этот памятник, это было при мне, когда мы его доставили. И в присутствии кардинала, представителя президента, министра иностранных дел и культов, кстати говоря, там министра иностранных дел и культов одновременно, мы этот памятник освещали на центральной площади. Архиереи были все. Поэтому с католической церковью мы всегда взаимодействовали по вопросам социального характера. Потому что без этого просто нельзя было в католической стране что-либо предпринять. Если наш человек, русский человек, оказывался в беде, например, наш моряк по каким-то причинам оказался в тюрьме. Такие случаи были. Как его посетить? Исключительно через посредничество католического епископа. И католики всегда оказывали нам содействие в этом. Я никогда не видел, так как аргентинцы сами по себе очень доброжелательные люди, они очень улыбчивые, очень открытые, улыбка чаще всего на их лице. И я никогда не встречал какой-либо конфронтации или противодействия, или чтобы нам кто-то мешал в нашей миссионерской работе. Это не арабский мир, где мне тоже пришлось послужить. Там миссионерство запрещено.
Спасибо огромное за ваш рассказ.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.